Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о жизни и судьбе писателя, который пришел к вере.
Для того, чтобы рассказать о жизни и судьбе, философы прибегают к сложным философским понятиям, говорят о предопределении, необходимости и свободе. Человек неискушенный скажет просто «Бог посетил», и сразу все станет понятным. А вот писателю дано передать этот опыт как живую непосредственность, потому что дар писателя, художника, поэта реализуется в полной мере, когда приходит сознание, что этот дар свыше, от Бога, и художник за него ответственен. Как постигает это сам писатель, чьи произведения стали уже классикой отечественной и мировой литературы? Об этом мы услышим сегодня в программе «Философские ночи».
У нас сегодня в гостях замечательный русский писатель, русский и корейский писатель.
Нет, только русский.
Только русский.
Да, я корейского не знаю.
Анатолий Андреевич Ким. Лауреат многих литературных премий, премии «Ясная поляна», премии правительства Москвы, итальянской премии «Пенне», премии евангелической, лютеранской, немецкой академии, да?
Академии, да, города Мюльхайма.
Города Мюльхайм, то есть это христианская премия.
Да-да-да, евангелическая премия, да.
И другой конфессии, но тем не менее это признание определенных ваших заслуг как писателя-христианина. И я сразу хочу сказать нашим слушателям, которые, многие из них читали ваши произведения, это и знаменитый ваш роман «Белка», и «Остров Ионы», и «Близнец», и «Анлирия», и «Печать тайны», что у нас в гостях сегодня писатель-христианин, писатель-верующий человек, который прожил и проживает очень насыщенную, очень интересную жизнь. Кстати, скоро мы вас будем поздравлять с 80-летием. И я думаю, что эта передача как раз выйдет в преддверии вашего юбилея и, может быть, станет одним из первых таких поздравлений с замечательной датой. Для писателя это, как мне кажется, акме.
Спасибо, благодарю вас.
Вот, да, так что да.
мы хорошие будем, слова.
Да, мы будем ждать новых произведений. Но вот философия жизни и судьбы, так вот вы предложили сами назвать нашу сегодняшнюю программу, судьбы, которая не просто складывалась, но которая привела к вере. Вы родились в тяжелые сталинские годы. Это были 30-е годы. Вы родились почему-то в Казахстане. Может быть, вы расскажете нашим радиослушателям о начале вашей судьбы. Кореец родился в Казахстане, стал русским писателем. Вообще все правильно. Так русская литература всегда и строилась.
Но прежде чем начать рассказ свой, я хотел бы представить свою супругу, соавтора, который будет принимать участие в нашей, значит, беседе, потому что она знает все о моей судьбе. Если я что позабуду сказать важное, она подскажет.
Лилия Ким.
Да, Лилия, да, Лилия Владимировна
Добрый вечер.
Ким.
Исследовательница
Добрый
вашего творчества, да, спутница, да, супруга, да, да. Актриса.
Да.
И вообще очень приятно видеть.
Многие говорят, что она моя муза.
Ну что ж, это для писателя это, может быть, даже главная функция.
Ну, если говорить о поэзии, я и стихи пишу, и есть у меня много публикаций стихотворных.
Ну вот, если что-то вы забудете, то Лилия наверняка поправит и подскажет.
Да, обязательно.
Да? Вот, но все-таки
вот
начало.
На ваш вопрос, да, вот почему Казахстан? Да. Вы знаете, я кореец по национальности, да? Вот. И, как говорится, все мои предки были корейцы. Поэтому надо рассказать, почему кореец в России. Вот, корейцы в России оказались по нескольким волнам миграции, значит, и по нескольким историческим причинам. Самое первое появление корейцев в России – это были 60-е годы 18 века.
То есть, да, еще да, Екатеринская эпоха.
1862 год – это зафиксировано документально первое появление. Тогда Россия, как бы сказать, определила территорию Дальнего Востока, определила границы территорий, но там было совсем было мало граждан России.
Ну и сейчас плотность населения там
и
совсем невысокая.
И стали туда перевозить крестьян. Это был очень трудный путь, железной дороги еще даже по мине не было, и люди двигались, значит, конной тягловой, значит, силой, и переход был 2 года, потому что ехали, потом весной сеяли, значит,
зерно,
да, зерно, потом рожь, осенью собирали и зимой трогались, да, значит, потому что надо было питаться.
А шли откуда? Из,
ну, из центральных областей.
А, из наоборот,
нет,
из Европы.
Это не корейцы, это русские.
Русские переселялись.
Русские переселенцы таким образом переселялись. Да. Это было очень долго, потом перевозить по кораблем через весь земной шар, это еще было дороже, поэтому правительство царское охотно пускало, так и теперь называют, нелегальных мигрантов. Они просто переходили пограничную реку, земли свободной было много, они, значит, занимали все это, но им было поставлено условием, чтобы они приняли подданство российское, таким образом граждане России уже появлялись там. Вот. И, значит, принимали православие, крестились корейцы, охотно это делали и то, и другое. И вот из этих вот потомков образовалось корейское население в Приморье. Это была первая волна миграции. А потом уже была вторая, когда Корею аннексировала Япония, это 905, 907 до 912 года, когда они уже захватили и уничтожили вообще государство корейское. И началось повальное, значит, повальный переход в Россию, в Китай.
Ваши родители вот с этой второй
волны? Мои, да, из второй волны. Значит, со стороны отца в 908 году, со стороны матушки, значит, род их перешел в 912 году. Вот из этих корейцев, значит, образовалось это население в Приморье. А уж потом, в 1937 году, была такая уже сталинско-бериевская, значит, политика переселения народов в Советском Союзе. Начали там с калмыков, там чеченцы, поволжские немцы. Вот. Но первыми начали переселять корейцев с Приморья в глубину. Нужно было освободить им эту территорию от корейцев, потому что корейцы тогда считались, японцы, когда захватили Корею, они всех их сделали, присоединили Корею к себе, и корейцы автоматически стали как бы их гражданами Японии.
Ну, и то вот, есть это потенциальный какой-то вот,
да,
враг,
и
вот,
да? Да, и в случае войны это была потенциальная там что-то угроза.
Ну, знаете, я
в тылу...
вот, извиняюсь, что вторгаюсь, но я по вашим воспоминаниям, по автобиографической книге, деталь, которая меня совершенно поразила, это швейная машинка «Зингер», которая путешествовала с вашей семьей, с вашей матушкой, которая закончила жизнь под Москвой, да?
В городе Боровске.
Боровске, да? Да, это город, знаменитый город с древним монастырем, кстати, старообрядцев там много. И вот я знаю, что такое машинка «Зингер». У меня у бабушки тоже была машинка «Зингер».
У нее была какая?
Всю жизнь шила на ней.
Машинка какая была? Ручная или ножная?
Ножная.
Вот у моей матушки тоже была ножная.
Ну, это же тяжелейшая вещь.
Станина очень тяжелая.
Из чугуна.
Она позволяла прожить людям,
да. Камчатка, Приморье, Казахстан, где только не побывала ваша семья, вот, и как все это можно было тащить, на
чем?
Так
вот, я помню один эпизод. Когда нас разгружали на Камчатке, с парохода нужно было пересесть на баржу. Баржа уже, значит, Кунгас называется, значит, она отвозила нас уже на буксире, значит, за катером в порт. А порт был маленький, туда не могли океанские там пароходы представить. И вот на рейде стоял этот корабль, а надо было перегрузиться на... И вот с вещами, когда перегружались на эту, на Кунгас, я помню, отец там перебрасывал все эти вещи, там баулы, и всякие чемоданы, и узлы, и вот попался ему ящик с этой машинкой. Вот. И когда он стал ее перебрасывать на баржу, он чуть не свалился за борт, потому что она его утянула. Это,
еще бы.
Да, да. И он прямо уронил ее в баржу. Мама скрикнула ужасно, но осталась на теле.
Без машинки тоже нельзя, это же ведь хлеб.
Отец у меня работал учителем. Ну, что там учительская зарплата, когда пятеро детей? И мама была очень высокого класса портниха, она всех обшивала.
А к писательству-то откуда у вас вот этот дар? И как вы к нему пришли? То есть, ведь удивительно, редко такое бывает. И жизнь такая, и умение рассказать о ней. И не только рассказать о ней, но от этого пойти дальше и создать такое ажурное произведение, которым является «Белка», где есть очень много автобиографических деталей, но вообще это, по сути, фантастический роман. То есть это не просто жизнь, но жизнь сквозь цветные стекла рассмотрена, если так можно сказать. Когда пришла в голову мысль, что вы можете писать?
У меня это такой мысли не было. Я хотел быть художником. Когда я кончал школу, я в школе считался художником, потому что я участвовал на областной выставке на Сахалине художественного творчества школьного, и я там занял первое место и получил фотоаппарат ФЕД.
Значит, Феликс Игнатович Дзержинский.
Да-да-да. Фотоаппарат. Вот. Ну, я писал портреты своих друзей, своих там сестер, бабушку, няню.
И у вас герои-художники есть. В той же «Белке» есть герои-художники.
Ну, это я свою уже биографию в романе
рассказываю. Знаете, это изнутри.
Да-да. Так вот. Я не думал, хотя писал стихи. И вот однажды в школу нашу пришел редактор районной газеты, и в руках у него был номер рукописного журнала, который назывался «Юность». Главным редактором был я. Журнал был рукописным, и существовал каждый номер в двух экземплярах. Девчонки переписывали. Я главный редактор, собирал там стихи своих этих приятелей. Многие, оказывается, писали стихи, и я их собирал у каждого. Один там писал басни, другой писал там свои стихи там о любви, третий о природе, я тоже что-то писал. И эти стихи, этот журнал, в рукописном журнале, они попали на глаза этому главному редактору, и он, значит, пришел в школу и сказал, что я хочу напечатать ваши стихи. Я почему-то сказал, я не хочу, чтобы вы мои стихи печатали. Напечатайте вот других, вот, ну, там, в этом журнале. Редактор очень удивился, как, я не хочу печататься. А вы знаете, я отказался печататься. Это было совершенно такое, ну, вразумительное решение. Я просто не потому, что там застеснялся или что-то. Я просто вот... И многое у меня потом в жизни так и происходило. Какой-то голос мне говорил, делать это или не делать.
А сейчас не жалеете, что отказались?
Нет, конечно.
Вы писали для себя.
Я писал. Это были стихи такие ученические, первые. И, может быть...
А отец читал? Вот он же был школьный учитель, директор школы, да?
Нет, я ему не показывал.
Не показывал?
Нет, нет.
Я очень себе хорошо представляю, что такое сын директора школы. Потому что мой тесть тоже фактически рос на Алтае, и тоже пятеро детей в семье, и тоже отец-учитель. То есть это была такая вот интеллигенция все-таки, хотя бедная, нищая, лишенная каких бы то ни было там излишеств в жизни, но все-таки очень достойная. То есть наверняка с детства отец вам говорил, что читать, да, что знакомил с какими-то произведениями.
Мой отец был попроще. Да. Вы рассказываете о том, что угу. ваша семья, угу. Она была, угу. как бы сказать, на своей земле. Угу. Вы исходили из каких-то уже родовых, да, угу. семейных таких угу. культурных уже привычек. Угу. А отец был кореец, он батрачил шести. Угу. Его по разнарядке комсомола... Угу. из коммуны пришли там эти волонтеры и его пригласили в рабфак, после которого он, значит, попал без экзаменов в университет, а в университете там это было педагогическое отделение, и он его закончил. Вот.
Но и... телеграмму Сталину он все-таки послал, когда школу не хотели открывать на Камчатке, да, и Сталин ответил на эту телеграмму. То есть это вообще большой поступок.
Так вот, почему это все получилось? В 1937 году было решено указом Сталина и Берии переселить всех корейцев из, угу. по этническому признаку, что они потенциально могут быть шпионы. Угу. Если угу. начнется война, угу. они окажутся в тылу, понимаете, вот это самое, угу. нашего фронта. Угу. Поэтому они решили всех просто по этническому признаку, по расовому угу. даже, всех до единого переселить подальше от этой границы. И подальше оказалось вот в Казахстан uh-huh. и в Среднюю Азию. Uh-huh. И там я, в Казахстане, родился, я родился uh-huh. уже там. Uh-huh. Uh-huh. Вот откуда мы оказались в Советском Союзе, и вот почему.
Uh-huh. Uh-huh. А семья, поскольку отец был кореец и переселенец, конечно, не была верующая, да? То есть...
Нет, отец был коммунист. Uh-huh. Отец был коммунист. Ну, мама была домохозяйка, а отец был просто такой очень, очень верный коммунист.
А как же вот все-таки с верой-то?
Вера пришла вот по судьбе своей. Конечно, я уже учился к тому времени в Москве, уже закончил, значит, учиться в Москве, два учебных заведения, художественное училище, и потом уже литературный институт имени Горького. Ну и, собственно говоря, тоже не думал там о вере.
Это были 50-е, наверное, годы, да, когда вы учились?
Нет, это были уже 60-е, да, 60-е, да, да. Вот, значит, и я ушел в армию, и потом вернулся, вот, и уже желанием писать, но о вере я и тогда тоже не думал.
Цитата. Анатолий Ким. Отрывок из метаромана «Радости рая». Позади остались годы хождения Андрея по Руси. Он поднимался до северных краев еще не существующего русского государства, проповедуя слово Христово среди неприуготовленного к нему полудикого народа. На обратном пути останавливался у Киевских холмов и водрузил там крест, который стал ждать часа своей славы целых 9 веков вращения земли вокруг солнца. Но неприуготовленная к жертве христианской, духовной, льняная Русь осталась навсегда в сердце Андрея песней первой его любви проповеднического слова. И он поминал Русь в проповеди той минутой, когда его привязывали веревками за руки и за ноги к икс-образному кресту по велению правителя Егиата, римского прокуратора в городе Патра.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях писатель, мыслитель Анатолий Ким и его жена Лилия Ким. Мы говорим сегодня о философии жизни и судьбе писателя, которая привела его к вере. И вот, Анатолий Андреевич, вы говорите о своих студенческих годах в литературном институте. А время-то было яркое, да? Это хрущевская оттепель? Или она уже закончилась к тому времени, когда вы поступили?
Вы знаете, мне трудно там сейчас вспомнить, mm-hmm. какие с датами у меня какие-то отношения mm-hmm. странные, mm-hmm. я их не запоминаю. Я просто скажу, что mm-hmm. это было время, когда... совершенно не приходило в голову вот, сыну там коммуниста, каких бы я был, вот, прийти к вере, также студентам, да, где я учился в художественном училище, тоже о вере вообще даже
не помышлялось.
Не помышлялось, но никаким образом.
Ну, был спорт, но я, наверное, да, были какие-то
ну, много
театры,
было
стихи,
много было чего,
поэты,
да,
выступавшие на стадионах.
Да, ну, были эти, значит, ну, все эти вот тоже были, оттепельные шестидесятники тогда.
Журналы, шумели, «Новый мир».
И они тоже, я вам, я вас уверяю, шестидесятники никоим образом не подводили нас. Это потом уже они стали креститься там, путая со лба на пупы и с правого плеча на левое. Так вот, это время было полного, абсолютного, значит, безверия. Это было время, когда все храмы, какие там я видел, там, разъезжая по стране, они все были разрушены, и все это было полуразрушены,
закрытые,
заброшенные,
закрытые,
там были склады. Всякие там моторные станции там где-нибудь. Я был на Кидиксе, это замечательный белокаменный храм первый. Он был там под, это самое, под склад какой-то, вот, значит, и во многих, и в том самом Боровске, где там были, жили мои родители, которых я перевез из Дальнего Востока, и в Мещере, где я обосновался, и там по дороге, все храмы были в запустении.
Ну, а вот
все.
Это казалось нормальным, или в сознании было что-то такое, ведь, ну как, храм все-таки.
Вы знаете, я из другой среды, чем вы.
У меня тоже родители были коммунисты, я крестился после армии.
Но тем не менее, я слышал вашу беседу, вы говорили о двоеверии, когда вы сами,
ну, это так,
сами стихийно пришли, значит,
да,
в церковь, и в то же время вы были комсомолец и так далее,
да.
Можно мне немножечко добавить? Наверное, двоеверие, даже не двоеверие, просто невольно у нас прорывалась какая-то генетическая, наверное, вот
историческая память.
Я это тоже могу сказать. У меня в детстве были такие случаи, хотя и папа был тоже коммунистом, высокие посты занимал. Не было бабушек, дедушек, то есть мне никто не мог сказать, что есть Бог, я не видела ни икон. Но я помню, что когда я поздно возвращалась домой, папа был строгий, он говорил, что в 9 часов, чтобы я была дома. И вот я задерживалась там на 5-10 минут, я помню, как сейчас я, учась в школе, забегала на 8-й этаж, и вот пока я бежала, я молилась Богу.
Это а молитву знали?
Я просто, ну, Боженька, я там как-то обращалась.
По-своему, своими
да,
словами.
Причем я это осознала уже, будучи взрослой, я думаю, откуда это у меня? Я начала вспоминать, это мне никто не мог сказать. Наверное, все-таки это генетическая какая-то наша память, вот такая вот.
Ну, тем более интересно, что Анатолий Андреевич все-таки из корейской семьи, да, то есть там христианства фактически не было, и...
Я был от всего этого очень далек. Я был на другой планете, нежели вера. Да? И вот случилось так. А читал я Евангелие, Коран, Дхаммапада буддийский. То есть чисто взыскуя знаний, да, образования. Да? Вот. И Ветхий Завет прочел. Вот, кроме там этих самых чисел там, и так далее. То есть все эти интересные истории библейские, я все читал, и было действительно интересно. И Новый Завет я весь прочитал.
А где же вы достали? Тогда ведь даже и захоронение Библии могли...
Почему? Это можно было достать. Да, можно было достать.
Но... Потому что у нас в МГУ выдавали Библию только студентам 4-го и 5-го курса. Но... На третьем курсе и только философам. Вот филологам не выдавали Библию в библиотеке в 80-е годы.
Вы знаете, как ни странно, мне попалась впервые Библия в руки, Библия, значит, когда я был в Корее в командировке, и там мне это на русском языке, вот, в синодальном переводе, значит, мне досталась Библия, и где вместе были Ветхий Завет и Новый Завет. Вот, и там я это все читал. Да. Чисто такое любопытство такое, ну, интеллектуальное.
Общекультурное.
Да, да, вот, я это знал все. И это тоже было совсем далеко от веры. Угу. Я стал учиться на художника, потом мне захотелось писать, и это очень была у меня сложная драма перехода от живописи к литературе, и я там скорбел, там, покидая любимую живопись ради литературы.
Я могу себе представить, это да. Как пел басом, а вдруг надо петь тенором.
И так получилось, что мне нужно было как-то решиться на что-то. Вот. Я ушел в армию. Вот. И там началась моя серьезная поэзия. И прошло... После армии я вернулся назад, и началась тяжелая моя дорога в литературу. Это во времена... Ведь, вы знаете, я на 30 лет старше вас. Вот. Когда я пробивался в литературу, это было совершенно глухое время, и я пробивался через этот самый, как вот головой сквозь асфальт, вот. И причем мне не хотелось писать, как писали наши прославленные классики советской литературы. Не хотел я так писать, я хотел писать как-то по-другому. Слава Богу, все это у меня осуществилось. Но надежды, что я через это писание чего-то достигну, было абсолютно никакого. И вот, вернувшись из армии, с твердым намерением писать слова, а не красками, вот, я 10 лет пробегал по Москве, хотя у меня уже были все эти рассказы, там, ну, через многие эти самые трудности. Я же ведь по происхождению-то совершенно генетически к русскому слову не имею никакого отношения.
Но вы им блистательно овладели, мастерски.
Вы знаете, я не овладел, это мне дар. Это мне свыше. Наверное, Господь пожалел меня, посмотрев, на какое безнадежное дело я пошел. Пошел самоотверженно, безоглядно и трагически пошел. Я шел, как идут последний бой, оставив любимую свою литературу.
Да, Бог щедр, и вот мы имеем замечательного русского писателя Анатолия Кима, который скоро будет отмечать юбилей замечательный, а мы сегодня в эфире «Радио Вера» в студии программы «Философские ночи» говорим о философии жизни и судьбы, которая привела писателя к вере. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на «Радио Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.